Глава вторая. При Александре I. К концу 1804 года Комитет о благоустроении евреев закончил свою работу выработкой положения о евреях, известно как положение 1804 года, первый в России законодательный свод о евреях. Комитет объяснял, что видит целью своей перевести евреев в лучшее состояние и к путям полезной деятельности, отворяя только путь к собственной их пользе и удаляя все, что с дороги сей совратить их может, не употребляя, впрочем, никакой власти. Положение устанавливало принцип гражданского равноправия евреев. Статья 42. Все евреи в России обитающие, вновь поселяющиеся или по коммерческим делам из других стран пребывающие, суть свободны и состоят под точным покровительством законов наравне с другими российскими подданными. По комментарию профессора Городовского, в этой статье нельзя не видеть стремления слить этот народ со всем населением России. Положение открывало евреям больше возможностей, нежели первоначальное предложение Державина. Так, при заведении текстильных и кожевенных фабрик, при переходе к сельскому хозяйству на неосвоенных землях предлагалась и государственная прямая помощь. Евреи получали право и приобретать землю без крепостных крестьян на ней, но с правом использования наемных рабочих христиан. Давалось право евреям-фабрикантам, купцам и ремесленникам выезжать за пределы черты оседлости на время по делам, чем ослаблялась недавно установившаяся черта. Отмена двойной подати в этом году еще только обещалась, но и она отпала вскоре затем. Подтверждались все права евреев на неприкосновенность их собственности, личную свободу, свою собственную веру и свободу общинного устройства, то есть кагальная организация была оставлена без значительных изменений, хотя это уже подрывало замысел влитие еврейства во всероссийскую гражданственность с прежним правом собирания податей, дающим кагалам столь неограниченную власть, но без права увеличения своих сборов, и с запретом религиозных наказаний и проклятия херема, тем была дана свобода хасидам. В согласии с настойчивым желанием кагалов не был принят план учреждения общеобразовательных еврейских школ, но все дети евреев могут быть принимаемы и обучаемы без всякого различия от других детей во всех российских училищах, гимназиях и университетах. Причем никто из детей в тех школах не будет ни под каким видом отвлекаем от своей религии, не принуждаем учиться тому, что ей противно, и даже не согласно с нею быть может. А евреи, кои способностями своими достигнут в университетах известных степеней отличия в медицине, хирургии, физике, математике и других знаниях, будут вон их признаваемы и производимы в университетские степени. Считалось необходимым усвоение евреями языка окружающей местности, перемена внешнего вида и присвоение фамильных имен. Комитет заключал, что в других странах нигде не было употреблено к сему средств более умеренных, более снисходительных и с пользами их евреев теснее соединенных. И Гессен соглашается, что российское положение 1804 года накладывало на евреев меньше ограничений, чем, например, прусский регламент 1797 года. И особенно еще при том, что евреи имели и сохраняли личную свободу, которой не имел многомиллионный массив крепостного крестьянства России. В положении 1804 года относится к числу актов, проникнутых терпимостью. Тогдашний распространенный журнал «Вестник Европы» писал: «Александр знает, что пороки, еврейской нации приписываемые, суть необходимое следствие сего закоренелого угнетения, которое давит их в продолжении многих столетий. Цель нового закона – дать государству полезных граждан, а евреям – отечество». Однако самый острый вопрос разрешался положением не так, как соединенно хотели все евреи – и еврейское население, и депутаты кагалов, и еврейские сотрудники комитета. В положении стояло: никто из евреев ни в какой деревне и селе не может содержать никаких аренд, шинков, кабаков и постоялых дворов ни под своим, ни под чужим именем, не продавать в них вина и даже жить в них. И предстояло совершенно удалить еврейское население из деревень в течение 3 лет, то есть к началу 1808 года. Мы помним, что такая мера намечалась еще при Павле в 1797 и прежде, чем возник проект Державина. Непоголовное удаление евреев из деревень, но чтобы численность еврейского населения в деревнях не превышала экономических сил крестьян как производительного класса. Было предложено лишь разрядить евреев в уездных селениях. Теперь предполагалось обратить большинство евреев к земледельческому труду на пустующих землях черты оседлости, Новороссии, еще губерний Астраханской и Кавказской, с освобождением на 10 лет от платимой ныне подати, с правом получать от казны на заведение взаимообразную ссуду, начав возвращать ее тоже через 10 льготных лет. А более состоятельным предлагалось приобретать землю в личную и потомственную собственность с правом обработки ее наемными работниками. Об отказе от виноторговли аргументировал комитет: «Доколе отверст будет евреям сей промысел, который, наконец, столь общему подвергает их самих нареканию, презрению и даже ненависти обывателей, да то ли общее негодование к ним не прекратится. А между тем, можно ли назвать меру сию выселение из деревень для них стеснительную, когда вместе с тем открывается евреям множество других способов не только содержать себя в безбедном состоянии, но делать приобретения в земледелии, фабриках, ремеслах, когда вместе с сим открывается им способ даже владеть землею в собственность? Каким образом ограничением одной ветви промышленности может быть стеснен сей народ в таком государстве, где тысячи других для него отверсты, где удобные к хлебопашеству и разным заведениям земли в губерниях плодородных и малонаселенных? Аргументы, кажется, весомые. Однако Гессен находит у комитета наивный взгляд на природу экономической жизни народа, что экономические явления можно видоизменять чисто механическим способом путем приказов. С еврейской стороны оценили намеченную высылку из деревень и запрет корчевного промысла, этого векового занятия евреев, как ужасное и жестокое решение. И таким же осуждала его и полвека, и век спустя еврейская историография. По либеральным взглядам Александра I, его доброжелательному отношению к евреям, его изломчивому характеру, его ненастойчивой воле, вероятно, на всю жизнь подорванной вступлением на престол через насильственную смерть отца, вряд ли провозглашенное выселение евреев из деревень состоялось бы энергично, не было бы растянуто даже и при спокойной государственной обстановке. А тут почти сразу за положением 1804 года замаячила война с Наполеоном. Началась на полях Европы, а тут и последовали благожелательные к евреям меры Наполеона, создавшего в Париже синедрион из еврейских депутатов. Все еврейское дело приняло вдруг неожиданный оборот. Бонапарт учредил в Париже собрание евреев, имевшее главной целью предоставить еврейской нации разные преимущества и образовать связи между евреями, рассеянными по Европе. И в 1806 Александр I повелел составить новый комитет для соображения, не нужно ли принять каких-нибудь особенных мер и отсрочить переселение евреев. Требовалось и от русского правительства никак не выставиться притеснителем евреев. Назначенное в 1804 выселение евреев из деревень должно было начаться с 1808 года. Но выступили еще и практические затруднения. И по ним в 1807 Александру I подавались докладные о необходимости отсрочить выселение. Тогда же был издан высочайший указ дозволить всем еврейским обществам избрать депутатов и представить посредством их о способах, кои сами они признают более удобными к успешнейшему исполнению мер в положении 9 декабря 1804 года изображенных. Выборы таких еврейских депутатов по западным губерниям состоялись, и их отзывы были представлены в Петербург. Депутаты, конечно, высказались за то, чтобы выселение было отложено на долгий срок. Тут еще то было соображение, что в деревнях шинкари имели бесплатные квартиры от помещиков, а в местечках и городах за них придется платить. А министр внутренних дел докладывал, что для переселения евреев из нынешнего деревенского жительства на казенные земли потребно несколько десятков лет по чрезмерному их евреев количеству. И к концу 1808 император распорядился приостановить статью, запретившую евреям аренды и винные промыслы, и оставить евреев на местах до дальнейшего впредь повеления. Тут же 1809 был учрежден новый комитет сенатора Попова для изучения круга еврейских вопросов с рассмотрением ходатайств еврейских депутатов. Этот комитет признал необходимым решительным образом прекратить предпринятое выселение, сохранив за евреями право на аренды и на торговлю водкой. Комитет работал 3 года, представил свой доклад государю в марте 1812. Александр I не утвердил доклада. Он и не хотел подрывать значение прежнего решения и не утерял побуждения действовать в защиту крестьян. Он готов был бы смягчить меру выселения, но никак не отказаться от нее. Однако вот уже грянула и большая война с Наполеоном, затем европейская. Интересы Александра перенеслись, и уже никогда выселение более не предпринималось в виде общей меры для всей черты оседлости, а лишь как частное распоряжение в отдельных местностях. Во время войны, согласно одному источнику, евреи были единственными жителями, которые не бежали от французской армии ни в леса, ни вовсе прочь.